«Так и ты ж собирался служить», — Сова усмехнулся. «Я тебя сопляком помню. Господин тобой как чуркой игрался. А мог бы и плащом одарить. Так побоялся ты, полковник, обгадился. Сбег. Ничего». И атаман многозначительно прищурился. Соль потратил несколько секунд на то, чтобы успокоить дыхание. Кровь бешено стучала в ушах. Небо! Где же все его хладнокровие? Зачем он тянул эту падаль со дна? Что он хотел услышать? «Ничего!» — протянул он в тон сове. «Что с хозяином случилось, помнишь? Только ты, дружок, так легко не отделаешься. Говори!» Уже придуманный было вопрос не уместился у него на языке, не пожелал быть высказанным вслух. Он сверлил сову взглядом, надеясь, что тот сам по себе выболтает нечто, интересующее допросчика. Сова прекрасно понял, о чем его хотят спросить. Эггерт похолодел при виде атамановой улыбки. Сова аккуратно облизал губы.
«Что?»
«Издевается», — подумал Эггерт, и ухватился рукавицами за рукоятки клещей. «Вот оно, дожили. Полковник Соль, как заплечных дел мастер. А клещи уже были. Только там были отточенные, как шило, длинные ручки. Пагирра напоролся, острия вышли из спины. Удивительно, это какая должна быть сила, чтобы пробить насквозь? Неужели...» «Говори, скотина!» Голос Эггерта казался ему чужим, но тем не менее вполне внятным и вполне спокойным голосом. Клещи в руках не дрожали, их малиновый клюв дымился. Мышцы связанного совы сами собой напряглись, но на лице не было страха. «Что?» — снова спросил не без ерничества. «Что говорить-то, полковник? Ты спроси-ка!» Теперь Соль смотрел на сову из-за малинового клюва клещей. Такой ракурс придал ему уверенности. «Про мальчишку! Все! Когда? Зачем? О чем?» «Про какого мальчишку?» Глаза совы насмехались. «Имечко, пожалуйте, полковник! Мальчишек много было для разных надобностей!» Он ухмыльнулся так отвратительно, что Эггерта чуть не стошнило. «Луар Соль — его имя!» — выдавил он, с ненавистью глядя в желтые с ободком глаза. «Если ты соврешь, падаль!» Сова захохотал. Он смеялся, запрокинув голову и ударяясь затылком о топчан. Эггерт стоял над ним, сжимая в руках клещи, хватая спертый воздух ртом. Сова отсмеялся, прищурился, заглядывая Эггерту чуть не в самую душу.
«Да, полковник, лучше бы тебе, лучше заплатил бы мне за молчание. Потому что мальчишка этот...»
Он лукаво прищурился, выдерживая почти театральную паузу. Соль удерживал ставший вдруг непомерно тяжелыми клещи и с ужасом ощущал мутную волну, зарождающуюся на дне его сознания. «Если Луар нет, он, Эггерт, не сможет жить и секунды, если окажется, что Луар — мертвая девушка на дороге, бурая кровь на босых ногах, дым, обгорелый труп, мокрый сверток в руках, мутные глаза и прожорливый рот и разочарование, в котором даже себе стыдно признаться, и это сын, зеленая шишка и живой перламутровый жук. Я хочу быть, как ты, но я никогда не буду фехтовать, как ты».
«Мальчишка этот!» — сова перевел дух. «Еще покажет тебе, что и в какую цену, полковник. Он, поди возьми его, проткни его, попытайся. Того проткнул, а этот тебя нанижит, как лягуху. Ты б видел, что он творил».
Глаза совы мечтательно закатились.
«Я ведь всем расскажу, что он творил-то, сынишка твой!»
Глаза откатились обратно и издевательски сузились. Он попытался приподняться на локте, но цепи опрокинули его обратно.
«Да мне как сказали, что он вроде как твой. Да хохотался до пуза, чуть штаны не промочил. Не сопи, полковник, что уж с кем не бывает. Не сопи и зенками не бегай. Подгуляла твоя баба, ай-яй-яй, с господином подгуляла. Можешь теперь и бабу проткнуть. А про мальчишку расскажу, отчего не рассказать. Только ты судью позови, да писца, да кого хочешь, да хоть на площади».
Он вдруг оборвал себя, с трудом придавая своему лицу непривычное, почти участливое выражение. «Только жаль мне тебя, полковник. Баба-курва и сыночек-пащенок. Отомстил тебе, господин, и за меня тоже. Как совьешь себе удавку, вспомни сову. А мальчишка...» И он смачно щелкнул языком.
«И петли, и угольки, и колодцы, и железо, и бабы, и девчонки. Ой, мальчишка твой, жаль, не увижу я, как он тебя прищучит, полковник. Папашку-то!»
«Врешь», — сказал Эггерт глухо. «Скажи, что врешь, падаль, или...»
«Или что?» — усмехнулся сова. «На, жги!» «Господин вот тоже сжег. И меня научил. А уж я...» «Я его научил, и он врешь!»
Пламя факелов, кажется, содрогнулось. Соллив голос раскатился по закоулкам подземной тюрьмы, многократно повторяясь, ударяясь о стены, путаясь в лабиринтах и замирая в тупиках. Где-то за толстыми стенами вздрогнули узники и повели мордами жирные тюремные крысы. Сова не отвечал. На дне его глаз светилась победа. Мутная волна, поднимавшаяся из солевой души, встала во весь рост и захлестнула и мысли его, и чувства, и память. В эту секунду он на миг понял Фагирру, понял всех на свете палачей. Как сладостно оборвать эту ухмылку, как сладко оборвать это грязное торжество, не отыграться, так хоть отомстить. И не важно, что правда, а что ложь. Есть только желтые с ободком глаза и волосатое тело, способное испытывать боль. И оно испытает ее. Море боли, океан страданий, из часа в час, изо дня в день. Соль не устанет. У них впереди долгая жизнь, долгая пытка. В лицо ему ударил удушливый запах горящего мяса. Желтые глаза совы вдруг сделались черными, так расширились зрачки. Первые секунды он еще сдерживал крик, притворяясь равнодушным, но уже спустя мгновение стены пыточной потряс дикий вопль, сменившийся хрипом. Узники за толстыми стенами содрогнулись, а городской палач, стороживший под дверью, уважительно покачал головой. Эггерт опомнился, уронил клещи, закашлялся от горелой вони. Кашель перешел в позывы на рвоту. Зажимая локтем рот, Соль отошел в дальний угол пыточной. Там, по счастью, обнаружилось ведро воды. Сова хрипел. С каждым хрипом у него в груди будто лопались пузыри. Зачем он врет? Ведь это ложь. Теперь, ткнувшись лицом в мокрые ладони, Соль понимал это яснее ясного. Ложь. И отвратительный, удушливый смрад. Паленым. И какое-то воспоминание, которое ходит вокруг да около, и не разглядеть, не схватить, ускользает, как прерванный сон. Черные волосы и чистая белая кожа, и уродливый приземистый топчан, и жаровня, и крючья, и обугленная плоть, и... зимний день, снег, снежинки на ее плечах, искрящиеся грани невесомых кристаллов и прозрачные грани бесконечного мира. Ветер.